Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и молитвенно поздравляет с великим 210-м праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Праздник этот, по словам святого Андрея Критского, можно назвать началом праздников. Ведь Пресвятая Владычица, наша Богородица, единственная из земнородных, послужило началу божественного плана спасения человечества. И в этот великий праздник Рождества Пресвятой Богородицы мы приготовили для вас, дорогие наши слушатели, своеобразный подарок. Мы любим и поздравляем всех наших авторов, но все-таки, как и в церкви, совершенно по-особому относимся к нашим иерархам, на которых почивает особая благодать Божия. И вот сегодня в нашей программе принимает участие Высокопреосвященнейший Павел, митрополит Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии. Прежде чем вы услышите беседу с Преосвященнейшим Владыкой, скажу, что за свою долгую уже жизнь Владыка много потрудился на ниве просвещения народа Божия светом евангельским. По окончании Московской духовной академии со степенью кандидата богословия будущий митрополит подвязался в числе братьев Троицы Сергиевой Лавры, был начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, наместником Псково-Печерского монастыря, управляющим патриаршими приходами в Америке и Канаде, был епископом Венским и Австрийским, затем Рязанским и Касимовским. С 2013 по 2020 год нес служение патриаршего экзарха всея Белоруссии. И вот сейчас, напомню, владыка Павел, преосвященный Крутицкий и Коломенский, патриарший наместник Московской митрополии, постоянный член Священного Синода.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы находимся с вами в Коломенском епархиальном управлении. Вы услышите интервью с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, патриаршем-наместником Московской митрополии. У микрофона Анастасия Дородного. Владыка, сейчас вы возглавляете старейшую Коломенскую кафедру. Всю свою жизнь вы посвятили служению Богу и людям. А ведь ваше детство пришлось на хрущевские времена, когда власти обещали последнего попа, как они выражались, показать по телевидению. Как в вашей семье преодолевали такие гонения на церковь?
Вы знаете, я, конечно, не застал в полноте все то, что происходило во времена хрущевских гонений. Но как-то вскользь, конечно, коснулся и меня, и моих братьев, и сестер, и родителей. Да, я помню, как-то однажды мама пришла из храма вся в слезах и рассказывает о том, что вот сообщили распоряжение из облсполкома о том, что со следующего воскресенья детей в храм пускать никого не будут. И, конечно, для мамы это была трагедия, она очень плакала. Да, и в то время в нашем храме служил преподобный, сегодня уже прославленный в лике святых, архимандрит Севастьян Карагандинский. И когда ему об этом сказали, пришли, уведомили и поручили, чтобы кто-то из сотрудников храма стоял и дежурил, и не пускал детей в храм, то отец Севастьян сказал, что я не милиционер, гнать и останавливать детей не смогу. Если вы запрещаете, то выставляйте, но мы ограничивать вход детям в храм не будем. Да, и вот была попытка детей не пускать, но все-таки думаю, что тут и молитвы отца Севастьяна имели чрезвычайно важное значение. И этот прессинг и попытка ограничить вход детей в храм, она, слава Богу, не венчалась успехом. По крайней мере, в нашем храме, в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Михайлове, Большой Михайловке так назывался этот район. Вот, ну, а нас, конечно, детей это касалось, поскольку в то время, знаете, была попытка, особенно накануне 1967 года, организовать во всех школах вот такой девиз «Комсомольские школы», да, или «Коммунистические школы», чтобы все дети были пионеры, октябрята, пионеры, комсомольцы. Ну и, конечно, над нами смеялись, кто ходил в храм. И поэтому мы так в храм ходили, знаете, огородами-огородами, как-то так прятались. Но все равно, если кого-то видели, детей из нашей семьи, то, конечно, в понедельник были разборки в школе, да. Вот так вот заставляли вступать в октябрята, в пионеры. Я об этом уже неоднократно рассказывал журналистам. Но вот наша семья, еще несколько семей из нашей школы, наши соседи, они были баптисты, они тоже не вступали. И сколько я их помню, никто не вступил ни в пионеры, ни в комсомол. Были прессинги, попытки давления. Ну, а нас, кто не пионеры, нас отпускали с этих пионерских собраний или линеек, как там устраивали. Ну, а мы все бегать убегали. Я футбол сразу гонять на футбольное поле. А как-то классная руководительница решила, что нам такая лафа не пройдет, и нас заставили идти все-таки на пионерскую линейку. Да, я помню, меня заставили, я стою, и вот, знаете, там по традиции начинает играть горн, барабаны бьют, да, и заносят флаг на центр этой площадки школьной, и начиналась линейка. И вот как только горн заиграл, барабаны забили, у меня почему-то была такая ассоциация, что это колокольный звон, и я перекрестился, и я чувствую, кто-то меня за шиворот берет, и вот так раз, и выгнал меня из линейки. Ну, я пошел в футбол играть. И больше меня никогда уже на линейку не приглашали. Но не буду сейчас подробно говорить, давление было очень серьезное. Но поскольку я не был в семье священнослужителей, поэтому мы подробностей таких не помним. Я не помню, по крайней мере. Но давление было очень серьезным. При каждом храме, это я уже со слов других могу сказать, назначались специальные люди, которые представляли или горосполком, или райисполком, или какие-то другие государственные учреждения, которые наблюдали и контролировали за тем, что происходит в храмах. Ну, естественно, докладывали об этом в соответствующие государственные органы. Особенно, когда кто-то приходил креститься или венчаться, то таких, конечно, потом на рабочих местах или предприятиях, учреждениях. С ними, конечно, проводили серьезные работы антирелигиозные. И иногда кончалось просто увольнением с работы. Поэтому люди опасались лишиться работы, значит, и куска хлеба. Ну и как-то так все-таки старались неофициально, негласно креститься и венчаться. Такая вот была жизнь. Но надо сказать, что, знаете, не случайно у нас священники приводят в пример нашу русскую мудрость и говорят, чем сильнее бьешь гвоздь, тем глубже он входит в дерево, куда вбиваешь этот гвоздь. Вот чем сильнее давление, тем внутри всегда сильнее становится противоборство. Надо сказать, что вот на это внешнее гонение со стороны светских властей церковная жизнь была очень живой, действенной. Знаете, нас гнали, пресекали, прессовали, что называется, вот, а мы становились крепче, мы были вот едины, знаете, все сплоченными были. Вот это вот я точно и четко помню, насколько были единодушные, единомысленные верующие люди со священниками, делали все возможное, чтобы только лишь священник оставался на приходе, готовы что-то от себя были оторвать, от семьи, от себя, сделать все возможное, чтобы только священник и его семья жили, имели возможность служить и молиться вместе с верующими людьми. Сплоченность была невероятная, знаете, вот это было. И это я потом сам ощущал. Но могу сказать, что отголоски уже этой атеистической пропаганды, конечно, они коснулись уже и меня, когда я даже после армии пошел поступать в семинарию. Я тоже об этом как-то говорил журналистам. Ведь мы в советское время, согласно трудовому законодательству, человека, который работает где-то на производстве, если у него вот в то время зарплата была 60 рублей или меньше, значит, с этой зарплаты никаких налогов не вычислялось. А только свыше 60 рублей, там уже шли подоходные, там на бездетность. Мы, студенты семинарии, когда поступаешь, получали 15 рублей стипендию. Потом уже второе полугодие, если кто-то за первое полугодие показал хорошие или отличные отметки, у них тогда уже стипендия была, если удовлетворительно, то 15 рублей, если хорошист, то 20 рублей, если отличник, то 25 рублей в месяц стипендия. Так вот, даже из 15 рублей у нас высчитывали рубль 13. То есть вот даже здесь было вот такое политическое такое, знаете, воздействие на человека. Смотрите, ни с кого не высчитывают, а с вас даже с 15 рублей высчитывают. Куда вы идете? Я первые полгода получал 13,87, вот как сейчас помню, да? Но люди знали и понимали. И поэтому вот все ребята и знали, что потом будут гнать, потом будут пресекать, прессовать, давление будет постоянно оказываться. Если священник проповедует, на него оказывали воздействие, чтобы он прекращал, потому что церковь уже не в моде, она скоро уже прекратит свое существование. Если продолжает священник проповедовать на приходах, ну, его тогда уже пытаются как-то через семью, через детей на него воздействовать. И детей выгоняли из детских садиков, и с работы увольняли жен, если они работали, понимаете, а потом и священника переводили туда, где, как народе говорят, летом на тракторе можно так проехать. Вот. А люди все равно шли, знали, понимали. И ребята шли поступать в семинарию, знали, что нас будут гнать. И мы готовы были на это идти, на то, что мы будем лишены каких-то вот таких светских, человеческих, может быть, возможностей нормальной жизни. Но мы все равно шли, потому что знали, что и даже вот мы, молодые ребята, мы тогда были просто вот готовы пострадать за Христа. Да вот, знаете, вот такое было настроение, было самое, что ни есть, православное, вот такое патриотическое православное настроение у ребят. Вот мы шли, знали, что нас будут гнать, а все равно шли и продолжали учиться, и продолжали потом служить Богу.
Владыка, ну, несмотря на такое давление, как внутри вас сформировалась такая вера в Бога, что вы приняли решение служить Ему все время?
А вы знаете, ну, во-первых, вот то, что я сказал про отца Севастьяна, надо сказать, что и он уже тогда нами и всеми людьми, кто его знал, почитался как святой человек. Все его знали как святым. И обращались к нему, и просили его молитв, и по его молитвам совершалось очень много чудес.
как при жизни, так и после его смерти. Совершалось и до сих пор совершается множество чудес. Ведь это так вдохновляет людей. Ну как, ну пришли помолиться, попросили батюшку, да? И человек исцеляется. Человек, вот, допустим, хочет, просит что-то, не получается, попросил у батюшки, батюшка помолился, и это прошение исполняется. Ну, конечно, прошение исполняется, если оно спасительное и полезно. Вот, ну, множество просто, вы знаете. Но и в нашей семье, у моих родных, по молитвам батюшки совершалось очень много чудес. Но вот то, что я перед вами сижу, это не чудо, это чудо. Если бы не молитва батюшки, мы бы с вами никогда не встречались. Я бы, наверное, никогда бы не пошел по этому пути священнослужения. А он в нашей семье внес такое серьезное, очень свое значимое действие. Да, и мама осталась по его молитвам живой. Ну и для нас и сам отец Севастьян, и его окружение ближайшее, это был яркий пример для подражания. Святые люди, понимаете? Но, знаете, вот мама очень хорошо готовила у нас, так называла, кислое молоко. То есть вот молоко кипятит, потом оно остывает, потом заквашивает его, и потом вот проходит какое-то время, оно становится, знаете, как не простокваша, вот что-то типа такого. Вот квашеное какое-то такое молоко. Ну, такое вкусное. Ну, вы знаете, я до сих пор этот вкус помню. И когда получается молоко очень хорошее, знаете, вот ну просто вот, ну вот очень хорошо. И мама говорит, так, все, дети, это я батюшке отнесу. Знаете, я особенно, мы так жили не очень-то хорошо, даже, знаете, ниже среднего. А когда не очень хорошо получится молоко там, или чуть-чуть перестоит, или как-то вот, то она нам отдает, мы, значит, едим. А когда очень хорошо получается, она несет батюшке. Да. Ну, а батюшка больной был, все болел, поэтому она его угощала. Вот каждый человек хотел ему что-то сделать хорошее такое, да. И вдруг она однажды, когда вот молоко действительно было очень хорошее, она батюшке отнесла, и пришла со службы, и какая-то такая немножко растроганная, расстроенная, и говорит, ну надо же так, а, надо же так. Я детей оторвала, я от себя оторвала, я батюшке принесла. Вот говорю, батюшка, молоко сегодня такое хорошее, батюшка, возьмите, вам для вот, вашего желудка очень хорошо будет. И он говорит, так взял, ой, Аннушка, спасибо Господи, ее благословил, как она говорит, благословил это молочко. Потом вдруг поворачивается, подзывает какую-то женщину и говорит, возьми это молочко и кого-то там угости. И мама говорит, я ему приготовил, я детей оторвала. А он взял, кому-то передал. Вы знаете, проходит 2-3 недели, может, чуть побольше. Мама как приходит со службы и говорит, вот какая я грешница, а? Вот какая я грешница. Я батюшку тогда судила за это молоко. А он сегодня пришла на службу, пораньше пришла. Сидим, разговариваем с женщинами. И вдруг одна женщина говорит, а вы знаете, вот где-то 3-4 недели тому назад я была в больнице. Так со мной было все очень сложно. И врачи ничего хорошего не предвещали. После операции что-то такое. И вдруг, говорит, вот эта женщина, называет ее имя, принесла, говорит, мне полулитровую баночку с молоком. И говорит, это тебе от батюшки Севастьяна. И вот она говорит, я это молочко-то попила, день, два, три, и я исцелилась. И мама говорит, это через мое молоко, эта женщина исцелилась. Конечно, не через молоко, а через молитву батюшки, но вот такое вот. А я-то грешница его осуждала, а я-то вот расстраивалась, плакала. Но оказывается, вот это ее молоко кому-то принесло здоровье. Ну, конечно, молитвы отца Севастьяна были. И можно очень много рассказывать вот таких чудес, которые совершались по молитве батюшки Севастьяна. Ну, и там с ним были еще и отец Александр, удивительный протоиерей был такой. Вот, и матушки там были удивительные. Будем надеяться, что они будут в свое время прославлены в лике святых, потому что это действительно, ну, святые люди, подвижницы благочестия, которые рядом с ними жили. И мы все это видели, понимаете? Вот эти все разговоры, люди говорят, что вот со мной вот это произошло, а вот вот батюшка попросила, со мной вот это вот произошло. Поэтому для нас их жизнь, это было, вот, знаете, проявление вот такой вот, если хотите, самой настоящей христианской жизни. Для нас это был самый яркий такой пример и свидетельство того, что Господь рядом с нами. Так что мы это видели, жили этим, понимаете? Мы вот сегодня говорим, надо читать святых отцов, надо читать их творения, надо читать житие святых. А мы в то время жили среди чудес. И надо сказать, что и потом, и когда я был в Печорах, в Псковске, там то же самое происходило, масса вот этих чудес, понимаете? Ну что может еще больше вот таким свидетельством о том, что с нами всегда Господь? Вот на такой вот примерно волне мы воспитывались, поэтому ничего удивительного, что мною был избран именно вот этот путь, потому что по-другому я просто себя не видел. Хотя я и мечтал стать летчиком, да, действительно мечтал быть летчиком, военным, именно непременно военным летчиком. Вот. А потом я очень много читал о летчиках. Да, Якоже Дуби, там, Покрышкин и так далее, там все. А потом, когда уже заканчивал учиться в школе и попытался себя сориентировать на поступление в военное училище, то я понял, что меня не примут, потому что я не комсомолец. Тогда я понял, сделал для себя выбор. Нет, надо вступать в Ловкомсомол, но я решил, что я не смогу. Поэтому я пошел в армию, ну а после армии вот уже там жизнь так сложилась. С таким активным участием матушки Анастасии покойной, святой жизни был тоже человек.
А можно вот остановиться на том моменте, что вы, как и все молодые люди в советское время, служили в армии, да, носили форму, и какой опыт вы приобрели за эти годы? Что он вам дал?
Ну, вы знаете, во-первых, нынешнее время очень отличается от тех лет или того времени, когда я служил. Тогда, как я вам сказал, очень было сильное антирелигиозное давление такое. Это сегодня можно спокойно увидеть, что военнослужащий носит крестик или ходит в храм, или крестится. Слушайте, тогда это был просто вот, ну, ЧП из ряда вон выходящий какой-то случай. Я помню, когда мы призвались в армию, то на одной из проверок, а там каждое утро сержанты проверяли наличие документов, военного билета у воинов, потому что каждый носил с собой. Ну, я служил просто в группе советских войск в Германии, поэтому там особая такая была строгая, да, дисциплина. И вот у нас вдруг во время утренней проверки, у нас здесь карманчики были такие, и обнаружили у меня в документах маленькую такую фотографию 3x4 отца Севастьяна. Ну, вот я взял с собой, мама говорит, вот возьми батюшку, да, крестик. И все, конечно, это отобрали. И еще у нескольких ребят нашли, у кого крестики, у кого живые помощи. И началось такое на нас гонение. Нас обрабатывали по-страшному просто, чтобы мы отказались от Бога. Потом, ах, вы еще не комсомольцы, ах, вы еще и в Бога верите. И с нами проводили, ну, по крайней мере, со мной точно, со всеми проводили, но со мной, это помню и знаю, беседовали, постоянные были типа допросов, но здесь просто не допросы, а беседы. Вот приходит старшина, и вот он меня отзывает и начинает со мной беседовать, убеждать, что Бога нету, что вот вы знаете, вы молодые, вам надо вступать в комсомол, и вот так далее. Вот он со мной проводил антирелигиозную пропаганду. В час-полтора вот со мной побеседует, уходит. Приходит командир взвода, лейтенант, один со мной беседует, и тоже часа полтора-два. Уходит один, приходит второй командир взвода, уходит второй, приходит командир роты, тот замполит приходит. И вот каждый день вот так вот, вы знаете, обрабатывали и обещали, что если я вступлю в комсомол, то вот тогда у тебя и служба будет нормальная, и жизнь у тебя будет нормальная, но не вступишь, ты вот дадут тебе какую-нибудь там машину. Мне правда дали такую дежурную машину, как у нас называют, ассенизатор. Все время она стоит на свалке, да, но выполняли, конечно, устав, а по уставу солдат не может быть более суток в наряде. Если сутки в наряде, то потом он должен как минимум 4 часа отдохнуть. Так вот, у меня в течение где-то почти 3 месяца было так. Вот меня поставят на наряд на 24 часа, а потом за 4 часа меня снимают с наряда. Я иду отдыхать, 4 часа отдохнул, потом меня раз опять заступать в следующий раз. У меня только было 4 часа, что называется, на сон, на отдых. Вот, с 2 часов дня до 6. В 6 часов уже развод и новое заступление. И вот так вот. Ну, а с другой стороны, знаете, я вот потом уже оглядываюсь. Тем ребятам, которые соблазнились и согласились вступить в комсомол, им, да, действительно, ну, вот одному из них дали привилегированное такое послушание или должность. Он был начальником ГСМ у нас в нашей автороте. Еще кому-то там еще что-то дали другое. Вот. А я вот на этой машине 3 месяца был в нарядах постоянно. Но, с другой стороны, потом оглядываюсь, думаю, в кроссах я не принимал участия, бегать я никогда не бегал, политзанятий у меня не было, потому что я все время в наряде, я все время в разъездах был. А потом, знаете, как так получилось, через 3 месяца надо было отправлять тех ребят, которые должны уходить на демобилизацию. Их отправили на целину пораньше, на 3 месяца, а их машины стали распределять между другими молодыми ребятами. Ну и вот мне сразу дали через 3 месяца транспортный автомобиль ГАЗ-66, и я стал ездить. Опять все время был каждый день в разъездах. 2 месяца так прошло. А потом так сложилось, что, знаете, что-то старшина, а это группа советских войск Германии, там у нас особые условия были пребывания. Это не Россия была, даже не Советский Союз. Мы все жили в основном в воинских гарнизонах. Вдруг услышали, что старшина там со своей супругой поругался, закрыл ее, она на простынях начала спускаться, упала, так что-то себе ноги поломала. И его вместе с женой отправили в Советский Союз. прошло вот еще, знаете, какое-то время, вдруг поменяли одного командира взвода, потом поменяли другого командира взвода, потом поменяли командира роты, и через 3 месяца их никого уже не было, все поменялись, новые стали, да? Ну, и мне сразу дали вот эту транспортную машину, на которую я стал ездить, вот, все время в разъездах, каждый день, а в конце августа, как сейчас помню, рота идет в клуб на просмотр фильма, и вдруг идет начальник автослужбы нашего полка, такой, вот, знаете, дядька такой мощный, всю войну прошел, такой, знаете, подполковник, вдруг он останавливает нашу автороту, сержант доложил, авторота идет на просмотр фильма, так смотрит, так, Пономарев, есть? Я говорю, есть. Выйти из строя. Вышел из строя. Он только стоит. А он со мной ездит несколько раз на этой машине. Идите, принимайте автобус. Сегодняшний день будете водить автобус. Бегом. Есть. И побежал. Ну, принял автобус. Вот. Вы знаете, удивительно, да, вот так вот. Да, я там готовлю к 1 сентября, надо, чтобы автобус был все время готов к выезду. Там перебираю колеса, ступицы смазываю, весь в мазуте, в солидоле весь. Вдруг ко мне прибегает и говорит, иди фотографироваться надо. Я говорю, какой фотографироваться? Иди одевай парадный мундир, фотографируйся. Я говорю, у меня нет парадного мундира. Как нету мундира? Ну как? Ну я вот полгода, вот получается, все время в нарядах. Нет у меня ничего. Бегом фотографироваться, там тебе дадут. Умыл руки, думаю, зачем, почему? Ну, пришел там какой-то китель, на меня набросили, сфотографировали. 1 сентября я уже детей и родителей отвозил в другой город, в школу детей. Я был просто водитель школьного автобуса. А потом как-то идем в строй, и вдруг смотрю, а там, знаете, портреты такие перед нашим автопарком. И вдруг смотрю, там, знаете, так большими буквами написано «Лучшие водители части». Да, и смотрю, там мой портрет. И в этом мундире, а тут и значок комсомольский. Ну, чей-то дали со значком комсомольский. Ну, я думаю, ладно, не буду, пусть висят. И вот так вот на дурачка, знаете, все так думают, что я комсомолец, да. А уже потом, когда меня провожали на дембель, ну, и всех нас, и меня, то нас построили всех на плацу. Знаете, идет командир части, новый тоже пришел командир, зам по строевой части, начальник автослужбы. И вот идут полковники, подполковники. Ну и подходит командир части. Мы с ним на автобусе уже много раз ездили. Он подходит ко мне и говорит, так, за вашу отличную службу, ваше имя занесено в книгу почета части. Я говорю, служу Советскому Союзу. Он так смотрит и говорит, а где ваш комсомольский значок? Мы уже все в парадной форме, вот сейчас через 20 минут выезжать будем. Я говорю, а я не комсомолец, товарищ полковник. Он говорит, как не комсомолец? Зам построил, зам полит. Это промашка какая-то получилась. Понимаете, все думали, что он комсомолец. Это промашка. Он говорит, сейчас, как только приедете, сразу в военкомат и сразу вступайте в комсомол. Слушаюсь, товарищ полковник. Он до сих пор вступает. Понимаете, вот так оглядываешься, думаешь, диво-дивно. Знаете, вот когда ездил и служил, вы знаете, ну столько было чудес. А мне отец Александр, когда наставлял меня в армии, он сказал, Юра, будешь когда служить, никогда не начинай движение на машине, пока вот не прочитаешь молитву Царю Небесной. Вот входишь, садишься за руль, перекрестись, если можно, скажи, Господи, благослови, прочитай Царю Небесной. Если пасхальный там период, прочитай Христос воскресе. И вы знаете, ну столько чудес было. Иногда я сам себе говорю, да не может быть, чтобы вот так вот. Вы знаете, приезжаешь вот на автобусе, автобус такой был старенький, ну, ходил на ходу там, ну, конечно, можно было придраться к любой автомашине, там, у кого брызговики грязные, у кого там еще что-то, ко всему придирались, особенно в Дрездене, это было что-то страшное. И вот наши воинские машины стоят, вот так, знаете, ждут, там, возле, допустим, вокзала кто-то там приезжает из служащих или военных или из родственников, я их встречаю, кто-то еще там встречает из других частей. И вот идут, знаете, военные комендатуры и проверяют все машины. И вот они один с одной стороны, другой с другой стороны, вот они документы там все проверяют. Вот, я сижу Царю Небесному, что ли, до воскресенья Бог прочитает, и живой помощи прочитаю все. И вот они вот так раз, мой автобус проходит, и идут дальше проверять. Думаю, Господи, слава тебе. Ну такого же не может быть, да, думаю, вот завтра я не буду читать, вот завтра я специально не читаю, так они меня они каждый день ходили там, они меня все перевернут, обязательно к чему-нибудь придерутся, и вот, ну, ни разу, правда, талон не отбирали, но нервы потреплет, будь здоров. На следующий день опять читаю, вот, и сижу, смотрю, идут, я живой помощь, Вышнюю кровь Бога Небесную и так далее, и так далее. Вот всех проверяют, меня проходят и идут дальше. то так несколько раз себе испытывал, потом думаю, Господи, ну чего же я тебя искушаю, прости, все, буду каждый день читать. Вот как хотите, я могу много рассказывать случаев, у меня очень много было всяких, и тяжелых случаев, и жгли меня там, чего только не было в армии.
Владыка, а что значит жгли?
Жгли, знаете, когда 22 июня у нас день нападения фашистов на Советский Союз, а у них там в Германии это праздник День Никса, день поражения праздновали. Но в этот день никого автомобиля не выпускали в город, в города. Вот. А меня как-то раз выпустили. Да, надо было куда-то в штаб армии срочно ехать, что-то везти. Я был еще на ГАЗ-66. У них, знаете, вот фашистские вот эти вот демонстрации устраивали, там, знаете, идут эти толпы с факелами, там, знаете, вот эти вот звезды горящие, там, кресты вот эти вот. И мы остановились, со мной сидел начальник химслужбы, майор один. Вот. Ну что, у него пистолет, поскольку он ехал с учений. Вот. Ну, у меня автомат, но он пустой, рожок без патронов. Ну, а их там сотни идут, что мы с ними сделаем? Встал на обочину и стою. Да, а навстречу идет, у них там сопровождает примерно такая же ИФА, такая была немецкая машина, и вот они в бампер, и меня начали толкать на обочину, знаете, в обрыв сталкивать. Но им не удалось, так они эти факелами нас в машину. Кошмар какой-то. Ну вот, знаете, чего только не было. И этот майор сидит, крестится, коммунист, понимаешь, да, и все, и сидим, вот так молюсь. Много было всего. И в армии, и после армии. Поэтому, знаете, Господь всегда рядом с нами. Вот главное, чтобы мы от Него не отворачивались. Но вот эти вот, знаете, эпизоды, я только вам несколько рассказал, они закаляли, конечно, меня. Они и сейчас вдохновляют, потому что и я пытаюсь людям говорить. Верьте, действительно Господь всегда с нами. Вот это чрезвычайно важно, чтобы мы Его только не забывали. И нам не надо каких-то таких, знаете, знамений или чудес, но у меня их было очень много. Так что все вот это, оно, знаете, как-то складывается и в сознании, и в сердце. Поэтому наша задача вот к Богу обращаться как действительно источнику жизни, который всегда рядом с нами пребывает.
Владыка, спасибо за ваш такой подробный и интересный ответ. А в тот момент, когда вы решили стать священнослужителем, почему вы именно монашеский путь выбрали?
Ну, вы знаете, здесь тоже целый ряд вот таких, наверное, моментов. Ну, как я уже вам сейчас сказал, в то время, это было после хрущевское время, но и для меня, конечно, было понятно, что если я обзаведусь семьей, то я не буду иметь возможности проповедовать, вот, знаете, вести вот такой вот образ, который, ну, должен вести священнослужитель. Вот. А семья, дети, с одной стороны, это радость для человека, тем более я очень люблю детей, но с другой стороны, это будет поводом для уполномоченных воздействовать на меня, и поэтому я думаю, понимаете, как вам сказал, мы готовы были идти на страдания, на мучения. Вот только я потом, знаете, уже со временем стал понимать, тогда еще у меня было такое горение стать мучеником. Вот сегодня я вам могу сказать, что я хочу быть мучеником, но я не смогу, не буду мучеником, потому что стать мучеником, надо еще этому быть достойным. А у меня греховная печать стоит. Я грешник, я не могу стать мучеником. Понимаете, мне надо исправить свой прежний образ жизни, искоренить в себе страсти. Вот пока я не искореню в себе страсти, я не смогу стать мучеником. Понимаете, надо быть достойным этого звания мучеников. Хотя, знаете, еще из детства, когда читали, мы слушали житие святых и думали, Господи, как хорошо, голову отрубили и сразу раз в Царство Небесное. А оказывается, нет. Вот так посмотришь на апостола Петра. Казалось бы, со Христом ведь был, да? Все видел, все слышал, рядом был. А когда только вот стало ему известно, что его могут предать смерти, он же шел из Рима. Он решил избежать этого страдания. Хотя, ну слушайте, ну первый апостол со Христом был, да? Вот. И когда Христос встретился, ему говорит, куда идешь, Петр? Он говорит, да вот иду там, сейчас страдания будут. Он говорит, а ты, Господи, куда? Он говорит, а я иду пострадать. Тогда он вернулся. Вот. А страх-то все равно есть, понимаете? Хотя потом, когда он встретил уже Христа Спасителя, апостол Петр, то он, посмотрите, как он разговаривал, да, с этими мучителями. Это же, слушайте, вы только подумайте, да? Вот сейчас вот мы смотрим иногда фильмы, я когда-то смотрел фильмы, вот там кого-то поймают, там разбойники, там или бандиты, там этих новых русских, там еще вот этих вот групповые, там, которые эти бандиты-то вели разбои. Все отпусти, все отдам, все расскажу, все отдам, только смерти не предавай, да? Для них смерть это было все, конец всему. А апостол Петр что говорил, да? Ребят, вы только меня это, не распинайте, как моего учителя. Слушайте, вот кто-нибудь может вот так сказать? Да вы только меня не распинайте, как учитель. А как тебя распинать-то можно? Он говорит, меня как ногами не распините, да? Издевательство какое над мучителями, да? Какое пренебрежение к смерти. Понимаете? Это просто, вот вы знаете, вот читаешь эти жизнеописания святых и апостолов, ну диву даешься, да? Это же какое пренебрежение. А с другой стороны, какая вера? Они понимали, что сейчас вот один какой-то момент, я, Господи, буду с тобой. Вот я вспоминаю свою маму, знаете, она уже в последние годы, она всю жизнь болела. Так она все время говорила, Господи, забери меня, я так хочу быть с тобой, я так уже устала от жизни. Уже человек 90 лет, да? Вот, я так устала, Господи, я так хочу к тебе, Господи, тебе. Дети, я вас люблю, но я так хочу за Господом быть. Вы тоже, я за вас буду там молиться. Слушайте, вот какая вера должна быть у человека, да? Удивительно просто. Поэтому мы, православные христиане, мы с вами счастливые люди, что у нас есть вера, у нас есть надежда на будущую вечную жизнь. Вот. Да и на жизнь здесь, на земле, не только вечную, знаете. Я помню, знаете, как-то, когда был наместником Псково-Печорского монастыря, я тоже как-то рассказывал об этом. Это был, знаете, 90-й год, тогда было очень модно баллотироваться в депутаты. Да, и вот ко мне пришли две девчонки молодых агитировать, чтобы я выдвинул свою кандидатуру. И вот я сижу в кабинете в Печорах, и вот также вот такой стол такой у меня, они друг против дружки сидят. Знаете, отец наместник, вы известный человек, вы пройдете, вас за вас проголосует. Вы знаете, у вас монастырь такой известный, у вас порядок такой в монастыре, все вас знают, вас точно выберут в депутаты. Да, ну а мне тогда, знаете, было сколько, 35, наверное. Примерно, да? Я им говорю, слушайте, девчонки, ну хорошо, меня выберут, а чем я потом буду заниматься? Кто говорит, что монастырь хороший, чистота, порядок, у нас все здесь. А знаете, чтобы вам было понятно, ну кабинет наместника был, ну вот примерно чуть-чуть поменьше вот этого. Ну и еще там несколько больших комнат, зал был. Но в отличие вот от этого, там, знаете, вся мебель антикварная, картины, антик, иконы, все, вазы янтарные. Это был музей. Вы знаете, вот огромная площадь, это все был музей. Я жил вот в этом музее. И вот они сидят вот так, и мне говорят, вас, вы знаете, выберут отец наместник. Я говорю, девчонки, а чем я буду заниматься? Они говорят, вы знаете, не знаю, это потом депутатский корпус будет решать. Я говорю, нет, так не годится. Я говорю, знаете, сейчас вы меня выберете, вам нравится, что у нас чистость? Что, мои теперь монахи будут ходить метлой подметать улицы в городе? Я говорю, нет, буду я отвечать за коммунальные услуги? Я говорю, не, хозяйство, не, девчонки. Они говорят, а кем бы вы хотели быть? Я говорю, ну, знаете, как минимум, если председателем райисполкома или горисполкома. Они говорят, нет, от нас не зависит. Я говорю, ну, тогда, извините, девчонки, не смогу баллотироваться, даже выдвигать свою кандидатуру. А тогда модно было, избирались многие. Ну, вот так сидим, говорим, и они вот так сидят, на меня смотрят. Потом одна на меня еще раз так пристально посмотрела и говорит, отец наместник, а вы что, правда в Бога верите? Я говорю, конечно, верю. Она говорит, вот так, ну, у вас же все есть для жизни. У вас же, вы смотрите... И монахи, и машины, и все. Боже, все есть для жизни. Я говорю, да, все есть. Я говорю, ну, мне этого не хватает. Он говорит, как не хватает? Как не хватает? Боже, все есть. Я говорю, мне этого недостаточно. А что вам еще надо? Я говорю, мне еще надо Царство Небесное. Я хочу быть в Царстве Небесном. И такая пауза. Они на меня смотрят. Потом, знаете, поворачиваются друг к дружке. И ты говоришь, той, вот нахал, а? Вот нахал, все здесь имеет, ему еще и Царство Небесное подавай. Я говорю, да, вот такие вот мы монахи, такие мы христиане. Ну и вот так посмеялись. Вы знаете, ну они ушли вот в таком, да, настроении. Да. Вот так, я говорю, вот такие вот мы христиане. Нам и здесь хочется пожить достойно. И что важно, нам Господь этого не запрещает. Он говорит, ешьте, но не объедайтесь, пейте, но не упивайтесь. Все имейте, но ничто не должно обладать вами. Вот этот посыл, который изложил красиво так и Христос Спаситель, и апостол Павел потом изложил, ничто не должно обладать мною. Вот к чему нас приглашает, призывает Христос Спаситель. И если мы еще этим изобилием будем делиться с другими людьми, то мы еще сможем войти в Царство Небесное. А так это легко заработать, Царство Небесное, заслужить. Но хочет человек пить, напои чаши холодной студеной воды, голоден, то ну поделись. Раздели, сострадай, и ты же человек сможешь войти в Царство Небесное. Не делай пакости людям, не желай никому зла. Все так просто, все так элементарно, да? Но вот, вы знаете, страсти человеческие, они, к сожалению, помрачают ум и сознание людей. Поэтому для многих людей даже вот эту, казалось бы, мелочь выполнить бывает очень сложно, даже иногда невозможно. Так что пристрастия и грехи, они не дают возможности человеку стать мучеником. Так что не каждый может стать мучеником, а только тот, кто это заслужит своей праведной, хорошей, благочестивой жизнью. Так что вот я был всегда спокоен. Поэтому, когда, знаете, последующие годы, у меня много было всяких разных случаев и угроз всяких разных, и в Соединенных Штатах, и в Венгрии. Иногда рассказывают мне сестренки, говорят, записывай. Я говорю, девчонки, вот как на пенсию выгонят меня, отправлю за штат, вот тогда буду писать мемуары, вспоминания. Угрозы были самые разные, вот, и в Штатах мне угрожали, что в асфальт меня укатают, если я храм не отдам, и в Венгрии, если собор не отдам, Константинополю, там, все было, вы знаете, но я совершенно спокойно к этому относился, потому что я знал, что со мной ничего не случится. Я не смогу быть мучеником. Я хочу быть мучеником, но не смогу. Вот это мне придавало силы бороться за церковь, за церковное имущество, за храмы наши. Я всегда был спокоен и уверен в том, что со мной ничего не случится, хотя и угрожали. Я никогда этого не боялся. Был спокоен, потому что со мной не случится. Грехи мешают. Понимаете? Вот если бы я в то время очистился от грехов, тогда, может быть, со мной бы что-нибудь случилось. А поскольку грехов много, мучеником не смогу быть. Но хочу. Поэтому придется еще много-много потрудиться.
Владыка, а как повлияло на вас общение с живыми тогда еще старцами?
Ну, в Лавре было начало моей церковной жизни и мое становление, конечно. Очень много было и интересного, и важного. Да в каждом монастыре. И в Троице Сергии в Лавре очень много, и в Печорах, в Псковске. Но в Печорах я уже был, знаете, я в Лавре еще был все-таки студентом, большей частью. Вот. А потом после Лавры, уже после семинарии Академии и одного года в аспирантуре, меня направили уже в Иерусалим. Там было, слушайте, и в Иерусалиме, и в Лавре. Да везде Господь. Вы знаете, везде столько было вот таких чудес, которых можно постоянно рассказывать. А в Печорах Псковских, так это что не день, то чудо. Вы знаете, наверное, редко когда проходил день, чтобы каких-то вот таких событий не происходило. И связано оно было тоже с насельниками, и с отцом Иоанном Крестьянкиным, и с отцом Серафимом, и Нафанаилом, и другими отцами. Сами. Чудес каждый день, вы знаете. Но я, понимаете, я не утрирую, я просто говорю о том, что вот естественным образом вот то, что там происходило, происходить не может. Это 100%, что это присутствие Бога в нашей жизни. Монастырь – это действительно и Лавра преподобного Сергия, и Псково-Печорский монастырь, где я был 3,5 года наместником. Это просто, вы знаете, это оазис, оазис духовный. И аскетической, подвижнической жизни. Масса чудес, множество случаев, вот, о которых можно говорить и прославлять Бога. Поэтому слава Богу за то, что мне Господь сподобил быть там. Хотя, знаете, я не случайно попал в Псково-Печорский монастырь, потому что я до этого нес послушание в Иерусалиме, в Израиле, когда был начальником. У нас там так сложилось сложное взаимоотношение между коммунистической партией Израиля, а точнее сказать, с его там сотрудниками. Они у нас в Назарете хотели забрать дом один. Ну и поскольку я был уже начальником миссии, отстоять так просто нельзя было. Единственный путь, который мне порекомендовал адвокат израильский, это надо было возбудить судебный процесс против коммунистической партии Израиля. Что я и сделал. Но за это, конечно, меня потом после этого возвратили в Советский Союз. Но дом мы отстояли. Меня хотели, так называется, заможать, загнать. Но благодаря владыке Филарету, он тогда, это Минский и Слуцкий был владыке Филарет, председатель отдела внешних церковных отношений тогда. И вот как он сказал, давайте, говорит, ну что его заможать, давайте его куда-нибудь в монастырь определим. меня направили в монастырь. Я думаю, Господи, знаете, есть такая сказка, когда, по-моему, волк или лиса поймал зайца и говорит, сейчас я зайца тебя съем. Помните такое, да? А заяц говорит, ой, волк, ешь меня, режь меня на куски, ешь меня с маслом, все, что хочешь делать, только терновый куст меня не бросает. Он говорит, что такое, блядь, терновый куст лучше, чем я его съем. Да-да, ешь меня, режь на куски, ешь меня с маслом, все, что хочешь, только терновый куст не бросай. Неужели терновый куст такой страшный? Да взял и терновый куст бросил, заяц и убежал. Вот меня, понимаете, в наказание, да? Вот меня отправили в монастырь, вот наказали меня, да? Потом оглядываюсь, думаю, Господи, меня же в рай земной направили. В Псково-Печорский монастырь, тогда там старцы были, настоящие старцы, святые люди. И меня туда направили. И вы знаете, я просто благодарю Бога. Вот еще раз просто хочу сказать, я не боялся тогда ничего, потому что я понимал, что со мной ничего не случится. И в Венгрии со мной ничего не могло случиться, хоть там и угрожали. И в Америке. И... С нами Бог. Человек, не бойся просто, не бойся. Никаких трудностей не бойся. Но не делай гадости. Вот если бы я творил какую-то гадость, или какое-то беззаконие, или какое-то зло, вот тут тогда бойся, человек не поддержит тебя Господь на этом пути. А когда ты делаешь что-то доброе, то бояться не надо. Господь благослови и за церковь стоит над спокойно. Ничего не случится.
Владыка, а вот вы служили за границей и на территории русской земли. Чем отличается?
Вы знаете, но служить можем Богу везде. Есть везде хорошие люди, есть везде негодяи, если можно так сказать, есть и плохие люди. А святые люди, как в России, есть такие. И чудеса совершались, и я был свидетелем чудес и в Иерусалиме, и в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, вот такой, наверное... Сейчас просто пришло в память. А случай был такой. Я рукоположил одного священника. Вообще я в целибаты не рукополагаю. Это мой принцип просто. Или хочешь на приходе женись, хочешь быть один, иди в монастырь. А тут вот, знаете, человек уже сложившийся был. Ему уже тогда было около 50 лет. Вот, и он сам меня попросил, говорит, владык, я уже точно жениться не хочу и не буду. Монастырей у нас нету здесь, а хочу служить Богу, благословить. Но я его рукоположил. Как до сих пор помню, отец Андрей был такой. Вот, потом приходит какое-то время, там недели две-три, приезжает ко мне в Нью-Йорк и говорит, владыка, благословите, вот у нас на приходе служба совершается только в воскресенье, а благословите, я буду еще несколько дней в неделю служить религии. Я говорю, отец Андрей, ну, пожалуйста, он говорит, ну, семьи нету, что я буду делать, чем заниматься-то? Благословите, я буду служить. Ну, служи, пожалуйста. Потом как-то говорит, ну, а можно я каждый день буду служить? Ну, пока есть силы. Я говорю, ты только обетов не давай, служить, служить. Вот. Потом вдруг приезжает опять, напросился на приход, приезжает и говорит, владыка, у нас, знаете, какой случай произошел? Я служу каждый день, вот, и вдруг на буднях приходит какая-то молодая девчонка. Ну, где-то, знаете, лет 17, около 18. Вот, зашла к нам в храм, ну, понравилось ей. Потом, говорит, пришла на следующий день, через день, еще раз приходит. Потом подошла и говорит, батюшка, я протестантка, я хочу креститься. Можно я буду? Мне понравилось вот у вас в православном храме, я хочу креститься. А он говорит, ну, ты же еще несовершеннолетняя, тебе надо с родителями посоветоваться, если родители не будут возражать. Хорошо, пришла и говорит, родители не возражают. Но он говорит, владыка, можно я крестить? Я говорю, ну, конечно, крестите, тем более, что если родители не возражают. А почему родители не возражают? А он говорит, понимаете, у нее обнаружили рак. Она в семье одна у них, у родителей. У нее обнаружили рак в последней степени. И ей осталось жить, ну, в лучшем случае, месяца три. Поэтому говорят, родители говорят, а пусть, лишь бы только она была при деле, как-то вот ее так. У них там принято наркотиками колоть этих больных, чтобы они не ощущали какой-то боли, не думали о смерти. Ну, а тут, ну ладно, пусть занято будет. Потом он ее окрестил, потом приезжает опять, говорит, отец Андрей, что еще случилось? Он говорит, владыка, ей осталось жить максимум 3 месяца. Вот она приходит, сейчас она, знаете, у нас и на клиросе стала петь, ей понятно, там ей нравится. Она хочет, как я служу, каждый день причащаться. Я говорю, отец Андрей, но только, знаете, ну ладно, поскольку ей жить-то осталось 3 месяца, я говорю, ну ладно, причащайся, только чтобы она обетов не давала, то есть обещаний каких-то. Да, ну вот. Ну и говорит, хорошо, ладно. И вот она каждый день стала ходить, петь, читает, поет на клиросе, причащается каждый день. Потом проходит уже более продолжительное время. прошло уже эти 3 месяца, тишина, как проходит еще какое-то время, приезжает отец опять Андрей и говорит: «Владыка, я опять по поводу этой девушки». Я говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Вы знаете, она недавно прошла проверку медицинскую, и у ней ничего не обнаружено». Я говорю: «И что теперь?» А теперь, говорит, она вот когда ходила, пела на клиросе, ну, а там приходят уже на праздники другие люди, познакомилась с молодым человеком, просит сейчас благословение на венчание, хотят создать семью. Я говорю: «Нет, Владык, ничего нет, не обнаружили ничего». Я говорю: «Ну, венчайте, пусть вступает в брак». Вот когда я уезжал, у них уже было 2 детей в семье. Вот как хотите расценивайте, да? Вот, конечно, она каждый день уже потом не причащалась, поскольку там уже семейные заботы, все как обычная семья. Но вот и другие могу рассказывать случаи, и в Венгрии, и, вы знаете, ну вот просто оглядываясь на свою пасторскую службу, служение Богу, скажу, вы знаете, ну просто мы счастливые люди. Я часто это говорю, что мы православные христиане. Был в Венгрии один адвокат, который с нами работал, нас защищал. И он тоже, знаете, такой своеобразный, он сам тоже протестант. Он сам несколько лет вот работал, принимал участие в судебных делах, защищал нас. А потом, когда я уже уезжал, получил уже указ и прощался, у нас была трапеза. И он мне говорит, на трапезе мы сидим, и он тоже сказал слово, что называется, прощальное. Да, и говорит: «Вы знаете, я и родился, в общем-то, в этом, как у них там... в Венгрии, ну, одним словом, сектанты, западники». Говорит: «Еще бы, вы знаете, 2-3 месяца, я бы точно принял православие. Потому что я вот с вами общаюсь, с вашими верующими, слушайте, у нас, говорит, такого нету. Чтобы вот так вы просили Бога, и Он вам откликался». А потому что Он сам был свидетелем ни одного чуда, которое с нами происходило. Вот то, что мы судились, отсуживали. Тоже долгий разговор. Ну вот, он говорит: «Еще бы 2-3 месяца, я бы точно принял православие». Действительно, с нами Бог. У нас живая церковь. Мы просто иногда из-за суеты вот такой человеческой не замечаем, что с нами происходит. Счастливы мы люди. Поэтому хочу всех, и вас, и всех и радиослушателей, так хочется. Не стесняйтесь к нему обращаться. Но если вы не получили прошение или просимое, то это еще ничего не значит. Но для вас это должен быть сигнальчиком. Если вы не получили даже после молитвы просимое, значит, вы просите что-то неполезное и неспасительное. Поэтому есть хорошая такая молитва наших подвижников, которые, обращаясь к Богу, говорили: «Господи, если тебе угодно, а мне спасительно, помоги». Обратите внимание, да? Вера, смирение и никакого маловерия, да? Тут вроде бы как-то вроде и маловерие, а в то же время его нету. Если тебе угодно, а мне спасительно, то помоги. А если не поможешь, значит, это тебе не угодно, а мне не спасительно. Вот и все. Человек, проси что-нибудь другое тогда. Да? Удивительно. Ну вот.
Владык, очень частый вопрос, который задают наши радиослушатели: как узнать волю Божию?
Ну, Господь сам ответил на этот вопрос. Вот. Воля Божия, чтобы все люди имели жизнь вечную, спасли свои души. Вот все надо делать именно для этого, ради спасения своей души. Хотя, знаете, нас, по крайней мере, меня многократно за это осуждали, и даже в лицо говорили: «Вы эгоист, и вы все христиане эгоисты, вы только о спасении своей души, вы только о спасении своей души». Я им говорю, что, друзья мои, ну вот вы знаете, я за свою жизнь очень-очень много летал на самолетах, вы знаете, очень много. И, кстати, и столько ЧП было на этих самолетах, и столько раз чудеса совершались. Но вот вы знаете, вы обратите внимание, когда вы садитесь в самолет, и когда стюард или стюардесса инструктирует пассажиров, как она говорит: «В случае разгерметизации или какие-то еще проблемы, выпадут кислородные маски. А дальше что? В первую очередь, взрослые, маску оденьте себе, а потом ребенку». Это что, эгоизм? Правда, эгоизм же, да? Взрослый себе одеть, а потом ребенку. А почему не ребенку, а себе? Задумались когда-нибудь, нет? Да потому что если взрослый вдруг потеряет сознание, он уже и ребенка не спасет. Поэтому надо в первую очередь самому получить хорошее дыхание, а потом спасать ребенка. А если начнешь ребенка, и сам погибнешь, и ребенка погубишь. Вот то же самое и в христианской жизни. Прежде чем учить кого-то другого или спасать другого, ты себя вначале спаси, человек. Поэтому ты сам вначале научись. И вы обратите внимание, святые-то получали какие дары? Вот вы посмотрите, святые получали от Бога такие дары, которые они сами в себе стяжали, исключая или искореняя какие-то страсти. Вот кто-то искоренил в себе страсть, там, пьянство, блуда, злобы какой-то. Вот этим святым Господь дает этот дар и помогать другим людям бороться с этими страстями. Вот и все. Поэтому надо, да, надо вначале спасти свою душу. И поэтому, знаете, когда нас называют, что мы эгоисты, я говорю, слушайте, ну если так, то тогда все люди эгоисты. Вот вы пошли учиться в высшее учебное заведение, да? А зачем вы пошли? Эгоист? Да зачем пошел? Иди работай. А почему ты идешь учиться? Да потому что, оказывается, это не эгоизм. Да, можно квалифицировать как эгоизм, а можно сказать, что, знаете, а для того, чтобы принести людям пользу, я сам должен получить какие-то знания. Так вот, я пошел получать знания. Так вот, и монахи уходили в пустыню не для того только, чтобы спасти свою душу, а в этих пустынях или в этих монастырях это духовная школа. Они пошли учиться, чтобы потом помогать людям. Вы обратите внимание на преподобного Серафима Саровского. Когда он вышел на проповедь, когда он стал помогать людям? Да когда он уже действительно стал адамантом веры, да, когда вот уже сама Матерь Божия сказала: «Все, любимичи мой, иди и помогай людям». А вот я, не окончив семинарии, академии, никаких курсов, сейчас я пойду помогать людям, да? Да я же сам в тартарары залечу и людей туда заведу, сам слепой. И других заведу в эту яму. Поэтому прежде чем учить других, научись сам, человек. Жить по-христиански, научись бороться со страстями. Когда ты научишься, вот тогда, и когда сам себе еще искоренишь эти страсти, вот, и пройдешь эти трудные периоды в своей жизни, вот тогда ты из личного опыта уже можешь и будешь говорить. А так, если человек, не имея личного опыта, ну, будет говорить, что, знаете, а вот один святой сделал вот так, один святой делал вот так, вот один святой говорил вот так. Ну, это понятно, а мне-то как батюшка жить? Ты говоришь все время о святых, вот, а вот когда человек сам пройдет через это, вот тогда вот сам может подсказать уже, исходя из личного опыта. Тогда это очень важно. И убеждение, и хороший пример для подражания будет.
Мы сердечно благодарим за участие в нашей праздничной программе Преосвященного Павла, митрополита Крутицкого и Коломенского, патриаршего наместника Московской митрополии. Благодарю также за подготовку этой программы журналиста Анастасию Дороднову и сотрудницу нашей радиостанции Валерию Амплееву.